эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Приева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Путин и Карлсон. Украина и бесконечный экскурс российского президента в историю».
Перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцевский коридор, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них.
В Общественной палате Абхазии второй день подряд проходят слушания с участием представителей неправительственных организаций.
Считаем это политической борьбой против инакомыслия. Это в одной череде политической борьбы нашей власти против оппозиции, против гражданского общества.
Дзамбулат Тедеев обзавелся собственной партией в Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahkavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону обвинил в начале нынешнего военного конфликта Украину и Запад, назвав его триггером госпереворот в Киеве в 2014 году и впоследствии отказ Киева выполнять Минские соглашения. Он призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и подтвердил, что Россия готова к диалогу. Полная двухчасовая версия интервью Владимира Путина бывшему телеведущему американской компании Fox News, автору популярного видеоблога в соцсети X Такеру Карлсону, появилась сегодня на сайте Кремля. Первые полчаса разговора Путин рассуждал об истории. Свой монолог он начал с призвания варягов на Русь и рассказал о Вещем Олеге, а завершил событиями Второй мировой войны. Далее Владимир Путин заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что еще в начале 2000-х, став президентом, он пытался наладить отношения с Западом и даже якобы обсуждал возможность для России присоединиться к НАТО. Соединенные Штаты нас обманули. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло 5 раз. 5 волн расширения, сказал Путин Карлсону. Путин вновь повторил свои старые утверждения, что к нынешним враждебным отношениям России с Западом привело расширение НАТО на восток и перспектива вступления Украины в Североатлантический союз. Президент России заявил, что если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон, которые, по его мнению, помешали заключить мирное соглашение весной 2022 года, война уже давно закончилась бы. Но рано или поздно все равно мы договоримся, заявил Владимир Путин. Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для разговора с Путиным в начале февраля. Его интервью стало первым разговором западного журналиста с Путиным один на один после полномасштабного российского вторжения в Украину. Карлсон также сообщил, что подал запрос и на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Награда Залужному вручена за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Кроме того, Залужный награжден орденом «Золотая звезда». Звание Героя Украины также присвоено главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Залужный занимал пост главкома ВСУ с 21 года. Вчера Зеленский отправил его в отставку. Сенат США 8 февраля проголосовал за дальнейшее продвижение законопроекта на 95 миллиардов, который включает финансовую помощь Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В четверг документ получил в Сенате так называемую процедурную поддержку. Днем ранее республиканцы в Верхней палате Конгресса заблокировали компромиссный законопроект, который включал также ассигнования на реформу иммиграционной политики. Новый проект в четверг поддержали 67 законодателей, 32 голосовали против. Прежде чем он будет вынесен на итоговое голосование, члены Сената обсудят поправки к документу. Даже если этот законопроект будет в итоге принят Сенатом, ему предстоит ожесточенная борьба в Палате представителей, где группа правых республиканцев, верных экс-президенту Дональду Трампу, решительно выступают против помощи Украине. У республиканцев в Палате представителей есть хоть и небольшое, но большинство.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой военной кампании Израиля в секторе Газа, сообщает «Голос Америки». «Я придерживаюсь мнения, что ответные действия в Газе были чрезмерными», отметил Байден в разговоре с прессой в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон активно добивается временного прекращения огня в обмен на освобождение заложников, которых удерживает радикальная палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США и Евросоюзе. Кроме того, от Израиля ожидают, что он выпустит палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Хамас, в котором предлагалось остановить боевые действия как минимум на 4,5 месяца. Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия ставит своей целью полное уничтожение джихадистской группировки. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп, одержал победу на кокусах, собраниях сторонников партии в Неваде. Третья победа Трампа после успехов в Айове и Нью-Гэмпшире помогает ему укрепить контроль над партийной процедурой, сообщает «Голос Америки». По данным Associated Press, в Неваде Трамп получил 98% голосов. Главный соперник Трампа, экс-губернатор Южной Каролины Ники Хейли, не получила голосов, поскольку ее кандидат не обсуждалась. По словам Хейли, республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймерис и кокусов в штате в пользу Дональда Трампа.
С международными новостями была Кетти Бутюришвили. Она вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону по сути предложил Вашингтону начать процесс переговоров по окончанию войны в Украине. Глава Кремля в течение 2 часов излагал претензии к Западу и постоянно намекал, все эти проблемы можно решить, но для этого надо убедить Киев смириться со статус-кво. Украина, впрочем, на такие условия не готова. Решение президента Зеленского сменить главнокомандующего вооруженных сил Украины было обставлено как следствие как раз отсутствия хороших новостей с фронта. Новый главком по замыслу главы государства, очевидно, должен оживить ситуацию. Владимир Унанян с подробностями.
Утешительный приз для Валерия Залужного. Президент Украины подписал указ о присуждении уже бывшему главкому ВСУ звания Герой Украины. Как говорится в документе, за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за самоотверженное служение украинскому народу. При этом отставка железного генерала, как Залужного прозвали на Западе, хоть и была ожидаемой, тем не менее вызвала определенные вопросы. Сам Владимир Зеленский в своем видеообращении дал понять, замена Залужного на командующего сухопутными войсками Александра Сына следствие неудачного контрнаступления.
Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках.
Мы должны честно говорить. Ощущение стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донбассе повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе, но украинский дух не утратил веру в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его — наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины. Временем, когда каждый украинский воин будет знать по-прежнему, украинское государство, украинская армия способны побеждать.
Як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати.
Каким образом Сырский сможет изменить ситуацию на поле боя, украинский президент не сообщил. При этом отношение к новому главкому в украинской армии в экспертной среде неоднозначное. Некоторые аналитики отмечают, что генерал получил среди личного состава ВСУ нелестное прозвище «мясник», и что, в отличие от Залужного, для Сырского результат важнее сопутствующих потерь в рядах военнослужащих. Тем не менее, союзники Киева, которые, по данным западной прессы, были не в восторге от решения Зеленского убрать популярного военачальника, ограничились короткими комментариями относительно того, что это внутреннее дело Украины. В Москве со своей стороны дали понять, что не видят разницы в том, кто будет возглавлять ВСУ.
Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться. она будет продолжаться. Она будет продолжаться до достижения целей.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, по мнению многих аналитиков, в Кремле решение Зеленского восприняли скорее позитивно. Неудачное ввиду многих факторов контрнаступления не перечеркивает успешных операций, разработанных под руководством генерала Залужного. Освобождение Херсона, Харьковское наступление и многие другие операции за почти два года войны показали стратегическое превосходство бывшего главкома над российским генштабом, который, несмотря на явное превосходство в численности войск и военной техники, так и не сумел добиться перелома на фронте. Сможет ли Сырский повторить и тем более приумножить успехи Залужного, пока остается под вопросом. Но в Москве явно хотят свернуть боевые действия. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которая в российских СМИ анонсировалась как информационная бомба, способная перевернуть восприятие на Западе украинского конфликта и действий России, показала, глава Кремля не пожалел двух с лишним часов своего времени, чтобы донести до главных адресатов в Вашингтоне свою готовность к переговорам.
Ну скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договоримся. Отменяйте свой дурацкий указ или декрет, не садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Но если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все.
При этом Путин в первый раз произнес слово «ошибка» не только в контексте политики США и Европы в отношении России, но и собственного решения 24 февраля 2022 года. Правда, тут же дал понять, что эта ошибка вынужденная.
Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я сверну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 91 год, когда нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к декларации о независимости об Украине, когда она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО, американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?
Свои не очень завуалированные призывы к переговорам Владимир Путин предварил ставшим уже привычным 20-минутным экскурсом в историю. Но на этот раз глава Кремля начал издалека, аж с Рюрика, и закончил своей версией новейшей истории Украины, обвинив президента Зеленского в обмане собственных избирателей. Впрочем, тут же намекнув, что еще можно все вернуть.
Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Могут они к этому вернуться или нет? То есть это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну пусть он отменит этот декрет и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все время, мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну что же, пускай меняет свой декрет и наступает в переговоры. Мы не отказывались никогда.
Владимир Путин даже нашел выход. Сделать крайним бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который якобы сорвал почти состоявшийся компромисс на переговорах в Стамбуле.
А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, печально, потому что, как сказал господин Арахами, мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон? А война продолжается.
На уточняющий вопрос Такера Карлсона, зачем он это сделал, Путин сослался на общую установку со стороны пресловутого коллективного Запада.
Да хрен его знает, зачем это, если я не понимаю. Общая установка была, почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности и от небольшого ума, от чистого сердца, но не от большого ума.
К слову, не упустил Владимир Путин обратиться и напрямую к лидеру этого самого коллективного Запада, попытавшись донести до Вашингтона, что с Россией дружить выгоднее, чем с Украиной.
Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории у вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с внешним, с государственным долгом 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и понимая это, все-таки начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее.
Впрочем, делать первый шаг в диалоге с Джо Байденом Владимир Путин не готов.
О чем мне ему звонить? О чем говорить-то? Или о чем упрашивать? Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то?
И тут же намекнул, о чем он говорить готов. Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что ждет от Вашингтона и его союзников признания занятых украинских территорий российскими. Во всяком случае, это стартовая позиция Москвы на гипотетических переговорах. Теперь слово за Вашингтоном и Киевом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия два дня проходят встречи с представителями неправительственных организаций, интеллигенции, ветеранами войны, на которых обсуждаются два вопроса. Задержание обладателей паспортов самопровозглашенной Республики на контрольно-пропускном пункте ПСОУ российскими пограничниками и поступивший в парламент закон об иноагентах. Слушания проходили за закрытыми дверями. Елена Заводская расскажет больше.
Инициатором сегодняшней встречи членов Общественной палаты с ветеранами войны и лидерами общественных организаций был соучредитель общественного движения «Ахяца» Ахраб Жания. Все эти встречи проходят за закрытыми дверьми и без журналистов. Прокомментировать обсуждение в Общественной палате с ветеранами и лидерами общественных организаций «Эхо Кавказа» согласились два участника – председатель Комитета по защите суверенитета Леван Микаа и представитель Союза ветеранов и молодежи Абсны Лаша Зугба. Леван Микаа рассказал о том, какие вопросы обсуждались в Общественной палате.
Мы излагали свою позицию в основном по двум вопросам. Это по поводу массового задержания наших граждан на границе. И по времени больше этому уделили внимание. Это закон, поступивший в парламент, об иноагентах. Мы, представители общественно-политических организаций, высказывали свою точку зрения. Большую часть говорили мы. В конце несколько членов Общественной палаты тоже свое отношение к этому закону тоже высказали. Но в основном мы представляли свою позицию. В чем смысл был? Выслушать разные стороны. Вот сейчас нас выслушали, и теперь будут выслушивать во вторник и нас, и нашу дискуссию, я так понял, с представителями власти.
Он пояснил суть позиции комитета и своего отношения к закону об иноагентах, который считает неприемлемым.
Мы категорически не согласны с этим законом об иноагентах. Мы даже не стали его постатейно рассматривать. Было сказано о том, что этот закон противоречит основным постулатам нашей Конституции. Сказали о том, что мы даже в принципе не можем рассматривать этот закон, который делит наш народ на иноагентов и на других граждан. Лишает гражданских прав людей, наших граждан. И это вообще дискриминация наших граждан. Считаем это политической борьбой против инакомыслия. И этот закон, и задержание, это в одной череде политической борьбы нашей власти против оппозиции, против гражданского общества.
Лаша Зуба проинформировала о том, в какой атмосфере проходила встреча и какие вопросы интересовали членов общественной палаты.
Когда мы только пришли в общественную палату, возникла некая какая-то шумиха, которая привела к тому, что даже кто-то там покинул это заседание. Но с момента начала работы заседание происходило в очень хорошей, конструктивной и теплой обстановке. И ушел я из стен общественной палаты в очень приподнятом, хорошем расположении духа. Высказался сам, услышал коллегу, услышал вопросы представителей общественной палаты.
Какие вопросы задавали представители общественной палаты? Что их интересовало?
Их интересовало мое отношение и видение к закону об иноагентах, как я это вижу, как я на это смотрю. И также их интересовало касательно задержаний, как это происходило, при каких обстоятельствах, какие вопросы задавали, на какую повестку делались акценты у тех, кто задавал вопросы, на внутреннюю повестку Абхазии или с чем связано, может, с какой-то деятельностью, как гражданина Российской Федерации внутри России. В общем-то, вот такого плана вопросы задавались и обсуждались на встрече.
Он также считает, что закон об иноагентах абсолютно не отражает абхазскую повестку, и в нем нет необходимости.
Касательно закона об иноагентах, свое отношение я говорю, что я считаю, что этот закон абсолютно не отражает нашу абхазскую повестку, он совершенно нам не нужен, у нас нет такой проблемы, такой закон не то что принимать, а даже рассматривать. А касательно задержания наших граждан на границе, конечно, у меня вызывает серьезную обеспокоенность. Сейчас у нас происходили промежуточные слушания, вчера такие же слушания общественная палата проводила представителями интеллигенции, сегодня с нами с общественниками, а во вторник будет итоговое заседание, на которое будет приглашена пресса, и будет пресс-релиз самой общественной палаты со своим видением, с учетом всех наших мнений и комментариев, которые были нами высказаны.
Леван Мика выразил негативное отношение к тому факту, что журналистов не пустили на эти встречи и не дали им возможности освещать происходившее вчера и сегодня, так как у разных слоев общества есть потребность знать об отношении к закону об иноагентах. И в принципе он уверен, что общественная палата не может быть закрыта от журналистов и граждан своей страны. Это не соответствует ее предназначению. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. На этой неделе в Абхазии протестовали по самым разным поводам, но главным из них был, конечно, проект закона об иностранных агентах. Едачане подводят итоги этой недели в Абхазии.
Все темы нынешней недели вращались вокруг законодательных инициатив действующего президента. Это и проект поправок к закону об иностранных инвесторах, предполагающий беспрецедентные льготы для иностранных олигархов. Проект закона об иноагентах, поступивший в парламент на этой неделе. Межведомственное соглашение, которое собирается подписать МВД Абхазии и Росгвардия. Проект последнего соглашения каким-то образом перетек в социальные сети и стал поводом для серьезного беспокойства, так как в нем прописано совместное сотрудничество по охране общественного порядка. Если учесть, что все это происходит на фоне скандала, разразившегося в обществе в связи с постоянными задержаниями граждан Абхазии на российско-абхазской границе и заявлениями представителей уполномоченных органов России о том, что обладатели двойного гражданства Абхазии и России рассматриваются в России только как граждане России, то понятно, что сегодняшняя повестка дня затмила собой все остальные проблемы. Монополию на горюче-смазочные материалы, ставшую причиной митинга в конце января нынешнего года, и даже ночную сессию парламента 27 декабря, отдавшего в собственность России дачу в Пицунде вместе с прилегающими к ней территориями и акваторией моря. В этом переполохе никто не обращал внимания даже на то, что глава государства отсутствует в стране 2 недели, а министр энергетики, транспорта Джансух Намба, обещавший отрегулировать вопрос, связанный с монополией Роснефти, молча вернулся в Абхазию и не произнес ни единой фразы о результатах рабочей поездки. А на первом официальном было еще первое неофициальное открытие весенней сессии парламента. По предложению спикера с повестки дня был снят вопрос о предоставлении дополнительных год иностранным инвесторам, освобождение от налогов, предоставление различного рода преференций. Депутаты в первом чтении приняли многострадальный закон о государственной службе, стоимость которого не все депутаты, согласно с подсчетами Минфина, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Кстати, этот закон уже доходил до первого чтения, но останавливался якобы по причине своей высокой стоимости. В законе определен возрастной ценз для государственных служащих от 21 до 60 лет. Однако народные избранники считают, что закон надо серьезно доработать. Из того, что на поверхности, прописать обязательные условия службы в вооруженных силах Абхазии для военнообязанных, конкретизировать условия найма на госслужбу не граждан страны и так далее. Депутаты приняли решение о создании реестра стратегических объектов и, похоже, очень гордились тем, что предоставили правительству право определять стратегические объекты, не подлежащие приватизации. Тут и вспомнилась русская поговорка «пусти козла в огород, капусту сторожи». Помимо этого, они дали согласие президенту на введение в структуру СГБ Центра специального назначения и повысили статус погранотряда до погрануправления. Вопрос о финансовой стороне вопроса на этот раз даже не возник. Одновременно в Сухуми прошла акция протеста, организованная общественным активистом Джансухом Адлиевым, на которую вышли граждане, недовольные политикой, проводимой абхазскими властями. Собравшиеся выразили намерение протестовать всеми возможными способами против принятия закона об апартаментах, введения монополии на поставки топлива. После заседания сессии парламента стало известно, что из администрации президента поступил проект закона об иностранных агентах. И тогда стало понятно, что поправки к закону об иностранных инвесторах и иностранные агенты пойдут в одной упаковке на одном из ближайших заседаний сессии. Провластные анонимы тут же запустили версию о том, что Россия отказывается поставлять Абхазии электричество до принятия закона об иноагентах. Надо сказать, что это самая живучая пропагандистская версия, которая появляется каждый раз, как только власть пытается протащить какое-то антинародное, антиконституционное решение. Последняя реинкарнация версии была отмечена, когда парламент ратифицировал соглашение по Пицунской даче. Государственных дач скоро не останется, а со светом по-прежнему проблемы. Ежедневные отключения по всей стране на 4 часа по графику, не говоря уже о запланированных отключениях. Проект закона, поступивший в парламент, общественность назвала антиконституционным и дискриминирующим права граждан страны. Пользователи социальных сетей приравняли проект закона к крепостному праву, рабовладельческому строю, установлению тоталитарного режима и проводили параллели со сталинским периодом. Люди, которых власть назовет иноагентами, не будут иметь права избираться и назначаться в любые органы власти, собираться для обсуждения общественно важных вопросов в любом виде, обращаться к органам государственной власти, не будут иметь права заниматься преподавательской деятельностью, не смогут даже просто высказать свое мнение публично. Запрещается практически все из того, что беспокоит обычных граждан страны. Таким образом, люди, подпадающие под эту статью, вроде бы и остаются гражданами Абхазии, но в очень урезанной версии, лишенными большей части гражданских прав и свобод, пишет пользователь социальной сети. В адрес парламента были направлены обращения общественности, которая подчеркивала серьезное ограничение политических прав граждан Абхазии на свободу слова и мысли. Общественность напоминает депутатам парламента, что согласно статье 35 Конституции Республики Абхазия, ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия, и обвиняет президента в жании в игнорировании Конституции, законов и традиций народа. Самым активным действующим органом, решения которого имеют всего-то рекомендательный характер, на этой неделе стала Общественная палата. Здесь 2 дня подряд обсуждают касаются как задержания граждан Абхазии на государственной границе, так и закон об иноагентах. Вчера в Общественной палате слушали представителей НПО, сегодня общественно-политических деятелей. Члены Общественной палаты намерены выслушать мнение юристов и правоведов, представителей исполнительной и законодательной ветви власти. Слушания проходят за закрытыми дверями, без участия СМИ. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулась Кэти Бутюришвили.
Грузия на третьем месте по числу иностранных бойцов, воюющих на стороне Украины, утверждает президент России Владимир Путин. Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон попросил его прокомментировать слова американского сенатора Чака Шумера, указавшего на необходимость продолжать финансировать Украину, или же в конце концов американским солдатам придется воевать в Украине вместо Украины. Путин говорит, что это дешевая провокация. «Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши. На втором месте наемники из США. На третьем из Грузии», сказал Путин. Российский президент в ходе интервью упомянул Грузию и в контексте расширения НАТО на восток, в очередной раз заявив, что Москве обещали не делать этого. Часть абхазской оппозиции прокомментировала возможное подписание соглашения между МВД самопровозглашенной республики и Росгвардией, назвав инициативу антинародной. Проектом соглашения допускается возможность прямого участия силовых структур РФ во внутриполитической жизни Абхазии, говорится в обращении, которое подписали партии Форум народного единства Абхазии и АПСНЭ, общественные организации Абхазское народное движение, АРУА и Наша столица. В оппозиции призывают главу абхазского МВД Роберта Киута отказаться от самой мысли подписания подобного соглашения, в котором силы Нацгвардии РФ могут быть привлечены к охране общественного порядка и имущества физических и юридических лиц на территории Республики Абхазия. «Это прямое вмешательство во внутреннюю политику нашего государства. В противном случае предупреждаем, что наши действия не ограничатся призывами к отставке министра внутренних дел», говорится в заявлении. В оппозиции считают, что абхазский лидер Аслан Джани выполнил лишь одно предвыборное обещание – поделился частью абхазского суверенитета. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала утверждение нового правительства во главе с Ираклием Кобахидзе цитатой своего знаменитого прадеда, грузинского общественного деятеля и публициста Нико Николадзе. На своей личной странице в Facebook Зурабишвили поделилась цитатой из эссе Николадзе, датированным 16 февраля 1890 года, спустя несколько минут после окончания голосования в парламенте. Никаких имен президент не назвала, но в статусе указала, что настроена саркастически. Чиновники, которые на протяжении четверти века неизменно сидят на одной и той же должности, по назначению каждого нового губернатора говорят, что он единственный. Такого еще не было. Орел, не человек, а ангел и так далее. Как только этого орла переводят на другую должность и появляется его замена с другим характером, чиновники этого последнего объявляют единственным орлом и так далее. Тихо они намекают на то, что прежнему до такого совершенства было далеко, говорится в статусе Зурабишвили.
С региональным выпуском была Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем программу. Абхазская оппозиция призвала министра внутренних дел самопровозглашенной республики Роберта Киут, цитата, «отказаться от самой мысли подписания соглашения с Росгвардией». Конец цитаты. Накануне СМИ опубликовали проект соглашения о сотрудничестве между МВД Абхазии и Росгвардией. Обращение подписали партии Форум народного единства, АПСНЭ, общественные организации Абхазское народное движение, АРУА и Наша столица. В интервью Анаид Гагарян, лидер ветеранской гражданской организации «Аруат Тимур Гулия» рассказал, что думает о резонансных инициативах власти.
Тимур Лёсикович, сегодня вечером было опубликовано обращение оппозиционных партий и общественных организаций. В частности, АРУ это уже подписала. Вы призываете министра внутренних дел Роберта Кинг отказаться от самой мысли подписания соглашения с Росгвардией. Вчера в СМИ был опубликован проект соглашения. Скажите, что вообще означает это соглашение?
Соглашение о сотрудничестве Министерства внутренних дел Республики Абхазия с Национальной гвардии Российской Федерации, в котором допускается возможность прямого участия во внутренние дела Абхазии, недопустимо. Это нарушение Конституции Республики Абхазия и законов Республики Абхазия. Поэтому такие антиконституционные соглашения неприемлемы для суверенного независимого государства. Наше мнение было изложено в заявлении, которое вышло уже в свет. У нас есть уже соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерации, то есть идет речь о соглашении между нашими ведомствами, Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о создании информационно-координационного центра, который успешно работает. Поэтому делать другие соглашения, противоречащие закону и Конституции Республики Абхазия, недопустимо.
В этом обращении вы пишете о том, что наши действия не ограничатся призывами к отставке министра внутренних дел.
Конечно, наша задача сохранить те завоевания, которые мы сегодня имеем, ценой жизни наших братьев и сестер. Мы готовы, и у нас есть такие возможности защищать суверенитет Республики Абхазия и права многонационального народа Республики Абхазия. Поэтому мы считаем, что когда речь идет о потере или же частичной потере суверенитета, мы этого не допустим.
Вы написали о том, что обращаетесь к Союзу провластных политических организаций высказать свою позицию по данному вопросу. Что еще вы планируете делать?
Во-первых, я думаю, что очень многие организации, вообще наше общество в целом, не приемлет подписание такого рода соглашения. Поэтому мы используем все возможные и невозможные усилия для того, чтобы это соглашение не было подписано.
Скажите, а как вы о нем вообще узнали? То есть это из СМИ или, может быть, это была информация уже известна до этого?
Мы узнали это из средств массовой информации, потом уточнили информацию. Оказалось, документ как проект существует, но он еще не подписан.
Президент Аслан Джая внес на рассмотрение в парламент проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Этот проект был внесен в парламент 2 дня назад. Хотелось бы узнать вашу позицию.
Вопросы, связанные с иностранными агентами, сложны. И в их определении необходимо разобраться все-таки. Как мы понимаем, речь идет о неправительственных организациях. Сфера деятельности которых достаточно объемная и охватывает от сельского хозяйства до медицины. Международный комитет Красного Креста и организация жизнеобеспечения в опасных зонах, это Hellog Trust, послевоенные годы внесли существенный вклад в поддержку нашего многонационального народа. В блокадные времена Hellog Trust занимались разминированием мест боевых действий периода Отечественной войны народа Абхазии по всей освобожденной территории Республики Абхазия. А Международный комитет Красного Креста организовывал по всем городам Республики Абхазия пункты гуманитарной помощи и оказывал медицинскую помощь нашему истерзанному войной народу. На сегодняшний день данные организации занимаются исключительно гуманитарными программами. Однако спустя годы появились и другие НПО, которые начали заниматься проектами по примирению сторон, примирение Республики Абхазия с Грузией без выполнения наших политических условий, выражающих в признании Республики Абхазии как суверенное независимое государство. Представители НПО, которые занимаются политикой, вот их задача убрать образ врага и наладить отношения с вражеской Грузией, вовлекая Республику Абхазия в политику Грузии. Это политика, которую ведет Евросоюз. Они проводят в нашей стране с помощью отдельных неправительственных организаций. Они завлекают нашу молодежь в какие-то разные, такие различные совместные конференции с представителями Грузии, обсуждают вопросы по объединению грузинского и абхазского народа. Они обсуждают вещи, несовместимые с духовными ценностями для нашего общества и менталитета. Еще хотел бы сказать, что в данном вопросе необходимо тщательно разобраться и определить, кто враг, кто приносит пользу стране. регулирования, обдумать последствия принятия закона, которые может привести к проблемам в социально-экономическом отношении. Также необходимо определить статус граждан Республики Абхазии, которые одновременно являются гражданами Грузии. Мы этот момент упускаем, когда говорим о западных странах, о их программах и проектах, которые реализуют в нашей стране отдельно взятые НПО. Поэтому считаю требования к НПО не заниматься политической деятельностью на территории Республики Абхазия, считаю справедливым. А что касается других программ гуманитарного характера, они, конечно, должны работать и не вмешиваться в политическую жизнь Абхазии. Всех под одну гребенку брать – это неправильно. Надо разобраться.
Если человек, да, нарушил закон, есть службы безопасности, которые могут проверить. Для того, чтобы выявить этих людей, обязательно нужно принимать этот закон?
Я выше говорил о том, что есть организации, которые занимаются исключительно гуманитарными проектами. Есть и другие, которые вовлекают наше общество в политику. И в политику западных стран. Они реализовывают совершенно другие проекты на территории Абхазии. Почему люди, которые занимаются в моей стране, получающие заработную плату и другие гранты, которые подрывают мой суверенитет, духовные устои, почему мы не должны применять к ним отдельный закон? Нам необходимо тщательно разобраться, определить, кто занимается полезными вещами, а кто занимается подрывом нашей государственности. Если люди занимаются политикой, получают деньги с Госдепа США или с Грузии, это союзники, то напрашивается вопрос, чем они тут занимаются? А вот чем занимаются, иногда мы видим. Они проводят конференции молодежи Грузии, Абхазии, завлекая нашу молодежь, неподготовленную в эти процессы. Приводят их в эфиры. И в интернет-пространстве показывают по всему миру о том, что часть молодежи Абхазии, либо там даже ветераны войны некоторые, участвуют в этих проектах, демонстрируя всему миру, что Абхазия может и хочет жить в составе Грузии. Такие вещи, на мой взгляд, неприемлемы от слова «вообще». Потому что мы являемся суверенным государством, признанной Россией и другими странами. Поэтому люди, которые занимаются такими делами в нашей стране, я считаю, что к ним должны применяться специальные какие-то формы законов. В этом ничего плохого я не вижу.
Это был лидер ветеранской организации «Аруата Мургулия». С ним беседовала Анаид Гагарян. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из больничной камеры призвал действующего президента страны Саломе Зурабишвили вывести народную платформу прямо на улицы. Заявление вызвало резкую реакцию правящей партии. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречи с представителями оппозиционных партий в рамках платформы «Единство ради Европы», с инициативой создания которой она выступила в ходе своего ежегодного доклада в парламенте 6 февраля. Сегодня Саломе Зурабишвили встречалась с бывшим председателем «Единого нацдвижения» Никой Мелия и представителями гражданского сектора. Перед этим в президентской администрации консультации велись с оппозиционными партиями и фракциями. Грузинская мечта игнорирует инициативы президента, считая ее частью оппозиции. В крупнейшем оппозиционном национальном движении также до сегодня не было единого мнения вокруг инициатив президента. Сегодня этот пробел попробовал восполнить Михаил Саакашвили при дистанционном подключении к судебному заседанию. По мнению бывшего президента, сейчас не время для дискуссий и простого ведения разговоров. Он призвал Саломе Зурабишвили к большей активности в этом направлении.
Я приветствую предложенную президентом Зурабишвили платформу европейского единства. Сейчас самое время перейти к делу, сформулировать конкретные предложения, привлечь гражданский сектор, НПО, политические партии, бизнес для выработки конкретных планов. Просто говорить о том, что нужны свободные выборы, ничего не даст, нужны действия. Если бы я был на ее месте, я бы вывел народную платформу на улицу, так как встреча с одними и теми же людьми, если смотреть со стороны, напоминает прогулку по одному и тому же кругу. Широкая площадь свободы была уменьшена властью. Ипподрома, который так знаком госпоже Саломе, тоже больше нет. Но все еще есть Руставели, которую можно заполнить, если будем все вместе. Если президент выступит с этой инициативой, мы ее поддержим.
Саакашвили также сообщил, что намерен возглавить комитет политической активности национального движения и готов быть на передовой на парламентских выборах осенью текущего года. Инициатива Саакашвили была расценена властью как призыв к дестабилизации. Заявление является анонсом создания альянса «Нацдвижение» и «Саломе Зурабишвили». Так отреагировал на заявление экс-президента премьер-министр Иракли Кобахидзе.
Саломе Зурабишвили практически заявил о создании новой партии и заявил о союзе с национальным движением. Это их политическая программа. Но у этой политической силы нет шансов на успех, так как нет ресурса. Наш главный приоритет – обеспечение мира в нашей стране. Мы несем за это ответственность, и за годы нашего правления нам удавалось сохранять стабильность в гораздо более сложные времена. И мы обещаем обществу, что не дадим никому возможности вести процессы по другому сценарию.
У Саакашвили есть все шансы стать главой Объединенного фронта коллективной радикальной оппозиции, вторил премьеру вице-спикер парламента Арчил Талакуадзе, отвечая на заявление Михаила Саакашвили.
Его заявление еще раз подтверждает, что мы имеем дело с безответственным политиком, который постоянно меняет свою позицию. Иногда он говорит, что он настолько болен, что больше не может влиять на ситуацию. Иногда он уходит из политики, иногда он руководит своей партией из тени в Грузии. И сегодня он уже объявил, что будет лидером коллективного нас движения. Есть темные силы извне, которые пытаются вернуть Саакашвили в политику. И не исключено, что он вернет себе влияние в ЕНД. Никто не может встать на его пути, потому что эти люди его подчиняются, которым он руководил единолично столько лет.
И, по всей видимости, такой подход полностью разделяют нацдвижение. Коалиция «Победа» готова к тому, чтобы ее главным лидером стал президент Саакашвили, заявил на брифинге председатель нацдвижения Ливан Хабеишвили. Михаил Саакашвили – человек, который может решить социальные и экономические проблемы Грузии, а также быстро помочь вступить в Евросоюз, заявил политик на брифинге.
Я хотел бы откликнуться на инициативу Михаила Саакашвили относительно руководства правления национального движения. Мы все понимаем, что президент Саакашвили будет главным человеком, который сыграет главную роль в победе над Иванишвили. Президент Саакашвили может объединить общество, что он уже однажды сделал. Национальное движение готово к тому, чтобы президент Саакашвили был главным лидером коалиции «Победы» и принимал непосредственное участие в повседневной деятельности. Фактически это уже имеет место сейчас.
И, по всей видимости, с постановкой вопроса безусловного лидерства Саакашвили солидарны и находящиеся в коалиции с ЕНД стратегии Агма Шенебели. Однако у представителя партии Пааты Манджгаладзе есть сомнения к потенциалу уличного протеста. «Мы ждем выборов. Это то, на чем мы сейчас работаем», – заявил он журналистам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
У бывшего тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тадеева появилась собственная партия под названием «Патриоты Алании». Официально о ее создании в Южной Осетии не сообщалось, но, по имеющейся информации, Минюст самопровозглашенной республики уже ее зарегистрировал. Как отмечают наблюдатели, до этого участие Тадеева в политической жизни ограничивалось поддержкой тех или иных претендентов на власть. Теперь, судя по всему, он решил принять личное участие в политической конкуренции. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Минюст Южной Осетии зарегистрировал партию «Патриоты Алании». Председатель Ирон Ток Тудаев, лидером партии является Дзамбулат Тидеев. Это заявление опубликовано на телеграм-канале «Баестон», принадлежащему Анне Чочевой. Семью Алана Чочева, отца Анны, связывает с Дзамбулатом Тидеевым давняя дружба, поэтому публикация в «Баестон» не может быть фейком. Такие подозрения возникали из-за того, что в официальной прессе, где публикуется подробная информация о новых партиях, почему-то не сообщалось о госрегистрации патриотов Алании. Кроме того, очевидно, можно рассматривать телеграм-канал «Баестон» как первый информационный ресурс патриотов Алании. Эта информация косвенно опровергает слухи о том, что Дзамбулат Тидеев якобы причастен к созданию некоторых партий в июне прошлого года или перехода под его контроль партии «Единство народа». Подобные слухи возникали всякий раз, когда на учредительных съездах наблюдатели вдруг обнаруживали присутствие, как они говорили, людей Джабо. Очевидно, какие-то союзы и договоренности с партиями возможны. возможны, почему бы и нет. Но в распылении электоральных и материальных ресурсов по нескольким партиям нет никакого смысла. Поэтому в контексте новости о создании патриотов Алании присутствие людей из окружения Дзамбулата Тидеева на политических мероприятиях скорее указывают на постоянный мониторинг ситуации и поиск возможных союзников, нежели на непосредственное участие Тидеева во всех этих проектах. Регистрация партии за полгода до парламентских выборов не позволяет патриотам Алании принять участие в предстоящих парламентских выборах. Минимальный срок регистрации за год до дня голосования. Она может лишь призвать своих сторонников поддержать одну из партий участниц избирательной кампании без оформления предвыборного блока, он запрещен законодательством, либо, как утверждают некоторые наблюдатели, влиться в ряды другой политической организации, то есть последовать примеру партии «Новая Осетия» или движению «Аланский союз» перед прошлыми парламентскими выборами, когда они влились в ряды парламентской НХАС. Кстати, сейчас эта версия на слуху. Издание «Сапат Схинвал» со ссылкой на некие информированные источники утверждает, что переговоры о слиянии сейчас ведутся с одной из старейших юго-осетинских партий ФДБСТа. Вторая и, наверное, главная часть этой истории – это материализация Тидеева в виде политической силы. Явление, которое давно ожидалось. Согласитесь, это странная история, когда у человека есть политический вес, есть команда, причем, как показали выборы 2011 года, весьма эффективная, но до сих пор у него не было официального присутствия на политической площадке, не было возможности реализовывать политические амбиции от своего имени. На всех выборах, начиная с первого президентского срока Эдуарда Кокойте, Тидеев участвовал в политической конкуренции, предоставляя свои ресурсы тем или иным кандидатам. Но это скорее работало против него, нежели за. Потому что люди откликались на его призывы, и он нес со своими протеже солидарную ответственность за разочарование избирателей. Тренерская карьера Дзамбулата Тидеева в России уже закончена, но он еще молод и полон амбиций. Самое время обозначить себя как политическую силу в Южной Осетии. Значит, планируется игра в долгую. Безусловно, с прицелом на президентские выборы 2027 года. Другое не соответствовало бы честолюбию Тидеева и в глазах его сторонников выглядело бы неподобающим. Очевидно, что реализация этих планов предполагает прежде всего отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты. Первые активные вбросы в общественный дискурс о целесообразности ценза начались примерно год назад, причем с подачи Анны Чочеевой, и это не может быть простым совпадением. В самом деле здесь есть о чем спорить. Ценз по своему смыслу должен был оградить республику от залетных авантюристов. Людей со средствами и возможностями, но при этом не сочувствующих населению. Безразличных к судьбе республики, а лишь сосредоточенных на достижении личных целей. Но почему тогда под этот ценз попали люди, принимавшие самое деятельное участие в жизни республики? Единственное, к чему привел ценз, в условиях ограниченной конкуренции местный политический класс изживается. По меткому определению одного из местных экспертов, он потихоньку превращается в серпентарий. Впервые президентские амбиции Дзамбулат Тидеев продемонстрировал в 2011 году. Тогда Центр избирком, читая президент какой-то, отказал ему в регистрации по причине несоответствия цензу оседлости. Позже в регистрации откажут и самому Эдуарду какой-то по той же причине. Перед парламентскими выборами 17 и 22 годов он пытался в суде доказать, что у ЦИК нет законных способов посчитать время, проведенное потенциальным кандидатом в республике. Фемида проигнорировала доводы какой-то, он так и не был допущен к избирательной кампании. Теперь надо полагать, и какой-то, и Тидеев будут ломать ценз и открывать дорогу не только себе, но и другим деятельным товарищам, чтобы в конечном счете сойтись на президентских выборах. Возможно, круг бойцов с цензом расширится, если, например, Анатолию Бибилову не засчитают в ценз время, проведенное на СВО. Единая Осетия уже пыталась принять соответствующие поправки в законодательство. Или если Центр избирком и Верховный суд не признают, что он учился в одном из вузов ЛДНР по направлению республики. Для изменений в конституционный закон о выборах президента необходимо одобрение 2/3 депутатского корпуса. В одиночку с этой задачей не справиться. Здесь важен голос каждого мажоритария или депутата из партийного списка. Значит, мы вправе ожидать самые неожиданные альянсы и договоренности между противниками ценза, чтобы не толкаться на избирательных участках и не отбирать друг у друга голоса. Вопрос, который невозможно обойти, зачем это все Москве? Она всегда пыталась либо использовать в своих целях, либо оградить от участия в выборах влиятельных людей, не обремененных формальными обязательствами, то есть не встроенных в чиновничью вертикаль взаимоотношений. Эта схема никогда не срабатывала. Оградить их от влияния в маленьком обществе просто невозможно. сложно. Оно включается по телефонному звонку, по одному слову доверенного лица. Попытки вырастить собственного кандидата, отвечающего всем московским запросам, как это было в истории с Бибиловым, тоже желаемых результатов не принесли. Согласитесь, период правления Анатолия Ильича сложно назвать комфортным для товарищей кураторов. Теперь вольно или невольно Дзамбулат Тедеев предлагает Москве новую модель взаимоотношений, когда лоббисты выходят из тени и материализуются в официальном статусе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Верное отключение электроэнергии начали вводить в Абхазии только с последней трети этой зимы, но за прошедшие две недели график постоянно менялся. Например, с 9 февраля, то есть сегодняшнего дня, в Сухуми свет отключают по 2 часа ночью и в середине дня. Как составляется этот график и от чего он зависит, узнавал Виталий Шария.
Настоящим бичом последних лет в Абхазии в холодный период времени года стали веерные отключения электроэнергии, обычно по несколько раз в сутки. Обойтись без них не помогла и практика перетоков электроэнергии и платных, и бесплатных из Российской Федерации. В текущем году Абхазии удалось прожить больше половины зимы без веерных отключений, хотя этому способствовал переток электроэнергии из РФ в западную часть республики, включая почти весь Сухум, при том, что восточная продолжала питаться от Ингургэс. Но в пятницу 26 января график веерных отключений был таки введен 2 раза в сутки по 2 часа. В 2 последующих выходных обошлось без веера. С понедельника же ввели новый график после того, как было объявлено администрацией президента Абхазии, что на начался социальный, то есть бесплатный переток электроэнергии из России. Однако продолжался он недолго, а когда вернулись к платному, был введен самый жесткий и неудобный для многих график отключений, а именно ночные самые безболезненные отключения были исключены, а во многих густонаселенных местах они пришлись на утро, когда надо собираться на работу и учебу, а также на вечер, когда приходит дома сидеть в темноте. В тот же день гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджоли прокомментировал информагентству «Абснепресс» ситуацию с графиком отключения. По его словам, на сегодняшний день республика ограничена по объему перетока электроэнергии из РФ. Это связано с рядом технических проблем в самой России. Электричество, которое сейчас поступает из России, это коммерческий переток. Чтобы уложиться в те параметры, по которым Россия может давать нам электроэнергию, мы вынуждены вводить ограничения с 7 утра и далее по графику, сказал Джинджоли и добавил, что график составлен на 3 дня, затем, по всей видимости, он будет меняться. И действительно, с сегодняшней пятницы, 9 февраля, введен новый график, более щадящий, когда 2 часа отключений, скажем, в столице, выпадают на ночь, а 2 на середину дня. Это совпало и с потеплением. Сегодня мы поговорили с руководителем пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагуле. И вот какой разговор у нас состоялся. В этом году очень такой подвижный график получился, да? Вот чем это было вызвано?
Видели, что мы выставляем графики там, на 2 дня, на 3 дня, на 1 день. Это все по договоренности с российской стороной, потому что у них периодически возникают какие-то технические проблемы.
Сейчас вроде бы и потеплело, и вода в Жварском водохранилище вроде немного поднялась, а метр 414, да. Сказали.
Но это все равно критически мало. Приток должен быть действительно хороший.
Но обычно по прежним годам, я помню, что где-то к середине марта уже...
Именно так. Я вот не раз говорил, что вот какой бы дождь ни шел, это не сильно влияет на уровень. Жварского водохранилища воды влияет таяние льдов и снегов в верховьях. Снежная зима, много снега, пошло таяние, пошли ручьи, и вот тогда подоконничек набирается. График, чтобы когда график составляется, работают специалисты, и там учитывается огромное количество параметров. Это и нагрузки в данный момент, нагрузки на каждую линию, нагрузки на трансформаторные подстанции, на сами подстанции узловые. Я вам скажу такой вот, да, момент есть, достаточно серьезный. Вот эти вот самые ограничения, частые включения и выключения этих линий, они крайне пагубно влияют на нашу энергосистему. После отключения по графику не вовремя включаются еще какое-то время, а там час, полчаса, два часа, а то и намного больше. Вот после того, как мы включаем свет, во многих местах у нас достаточно дичалые влияют, то есть они горят, выходят из строя. И вот когда не по графику, да, еще какое-то время не включили свет, значит, произошла локальная авария.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.